Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, вот одна из тем, которую нам предложили обсудить, обет, или, как это перевести на русский язык, обещание. Когда человек дает какие-то обещания Богу, в каких случаях это уместно, а в каких случаях этого делать абсолютно не следует?
Ну, вообще, любые клятвы и обещания, которые дает человек, они Христом Спасителем не поощряются. И помните, в Нагорной проповеди, когда Господь произносил свои поучения в адрес своих учеников, он говорил, помните, что сказано древним, под древним он имел в виду Ветхий Завет, сказано, исполняй тщательно те клятвы, которые ты даешь Богу. А я говорю вам, продолжил Христос, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она есть подножие ног Его, ни Иерусалимом не клянитесь, потому что это город великого царя и так далее. То есть Господь заповедал нам не злоупотреблять клятвами. Но да будет слово ваше, говорил он, да-да, нет-нет. А что сверх того, то от лукавого. Но тем не менее, иногда в некоторых случаях бывает, что люди все-таки произносят клятвы, и они, эти клятвы или эти обещания, эти обеты бывают благоугодны, приятны Богу. Вот. Такие обещания или обеты связаны бывают часто с какими-то особыми жизненными обстоятельствами того или другого человека, когда человек испытывает особую потребность в помощи Божией, и тот просит, чтобы Господь свой гнев приложил на милость, либо послал свое благословение на какое-то общее дело, а взамен человек обещает выполнить какие-то определенные благочестивые дела, которые не являются обязательными, но которые, тем не менее, являются добродетельными делами. Например, человек дает обет Богу в случае, если все благополучно будет в его жизни, например, регулярно посещать детский дом, либо ухаживать за больным человеком, либо сделать какое-то пожертвование на храм Божий, либо на какое-то благотворительное учреждение. И в таком случае, человек вступает в некое такое, что ли, соглашение с Богом, и Господь ниспосылает свое благословение ради того доброго намерения, которое человек вот зафиксировал в этом обете, который он дал. К этому разряду относятся и монашеские обеты, когда человек желает кардинальным образом изменить свою жизнь – и дает те обеты, которые обычно иноки дают перед постригом. Их несколько таких обетов, чаще всего говорят о трех, но это не единственное, это и постоянное постничество или воздержание, это хранение плотской чистоты, это послушание священноначалию, игумену монастыря и так далее. Человек, который произносит эти монашеские обеты, считается как бы умирает человек прежний, человек мирской, человек, который жил, руководствовался какими-то принципами этого мира временного и становится человеком Божьим, рождается новый человек, как новорожденному ему дают даже новое имя. И после монашеского пострига, конечно же, этот человек должен исполнять те обеты, которые человек дает. Поэтому, хотя Господь говорит, что не стоит злоупотреблять обетами и давать какие-то клятвы, в том числе и Богу. Вот. Но если уже таковые обеты и клятвы произнесены, то человек должен тщательно исполнять эти обеты. Потому что человек, по сути дела, себя связывает вот теми обещаниями, которые он дал. И получив от Бога какое-то благословение, он становится своего рода должником для Господа и должен ни в коем случае эти обеты не нарушать.
А бывают обеты, которые, ну, скажем так, навеяны не от Бога. Я приведу конкретный пример. Допустим, был такой случай, быть может, вы помните, в семинарии, в Томской духовной учился молодой человек, который, когда служил в воздушно-десантных войсках, прыгнул с парашютом и парашют какое-то время не раскрывался. И когда он летел, он дал обет, что если парашют раскроется, поступит в духовную семинарию. Но насколько я понимаю, что вот он действительно туда поступил, но брал академ, доучился, не доучился, я не знаю. Вот такой обет, он угоден Богу?
Ну, если уж человек дает обет, тут следует ставить вопрос не о том, угоден ли он Богу или не угоден, поступить в семинарию, посвятить свою жизнь служению Богу, в этом ничего плохого и не богоугодного нет. Другое дело, что готов ли человек выполнить тот обет, который он дает, потому что часто бывает так, какой-то человек, даже верующий человек, религиозный, церковный человек, приходит в церковь, и обращается к священнику с таким вопросом, что вот я в каких-то трудных жизненных обстоятельствах дал такие-то, такие-то обеты, а сейчас вижу, что я их выполнить-то не могу, у меня такие-то, такие-то трудности, что мне делать? Действительно, человек сам себя как бы ставит в очень сложные обстоятельства. И, конечно же, те обеты, которые мы не можем выполнить, если мы не уверены, то их давать не стоит. Некоторые спрашивают, ну а как же все-таки быть, если вот такие так называемые обеты, неразумные обеты даны?
Из серии «ляпнул, не подумав».
В таком случае, такому человеку необходимо обратиться к духовнику, к священнику, когда этот человек приходит на исповедь для того, чтобы принять таинство покаяния. Он должен обязательно рассказать духовнику об этих вот обстоятельствах, при которых дан был этот обет, должен привести доводы, аргументы в пользу невозможности исполнить этого обета. Если действительно этот обет был неразумным и не полезным, не спасительным для этого человека, то тогда духовник не просто прочитает над таким человеком разрешительную молитву, которая обычно читается над всеми приносящими покаяние на таинстве исповеди, но и прочитает особую молитву, которая напечатана в особых богослужебных книгах, предназначенных для священников. Книга эта «Требник» называется. Там есть молитва о неразумно клянущихся. Вот. То есть о тех, кто вот себя связал какими-то неразумными обетами и клятвами, и священник, имея власть вязать и решить, которую он получил от Бога через святых апостолов, он, прочитав эту молитву, может разрешить человека от каких-то неразумных или неспасительных обетов. Но все-таки, если это обет добрый и благочестивый, и человек его дал, он должен его исполнить.
Владыка, вот когда человек уходит из монашества и нарушает обет, этому может быть какое-то прощение?
Любое нарушение обета, как и любое нарушение заповеди Божией, это грех. Ну, а может ли быть греху прощение? Ну, любое прощение, оно соразмерно тому покаянию, которое человек приносит. Но на самом деле, когда человек идет в монашество, это и есть путь покаяния. Если человек уходит из монашества, это, по сути дела, он отказывается понести ту покаянную практику, покаянный образ жизни, изменяет на что-то такое мирское, поэтому здесь трудно сказать. Когда человек нарушает монашеские обеты, здесь это сопоставимо с тем, что человек, вступивший в брак, нарушает супружескую верность, именуется в церкви смертным грехом, прелюбодеяние или блудодеяние, то измена монашеским обетом, по сути дела, соразмерна этому же греху. И есть ли покаяние для блудников и прелюбодеев? Конечно же, милость Божия безгранична, но опять она кратна глубине покаяния, которое человек должен понести. Если человек говорит на словах, что «да, вот я осознал, я поступил неправильно», но продолжает жить во грехе, продолжает жить в прелюбодеянии или в блуде, то это не покаяние, это лицемерие. И такое покаяние, конечно, Господь не принимает. И тот же самый человек, который изменил монашеским обетом, если он действительно осознал, если он глубоко раскаялся в этом, то тогда милость Божия и прощение, они сопряжены вот с глубиной этого покаяния.
Владыка, но мы ведь знаем из Священного Писания, что не только люди дают обеты Богу, но и Бог дает обеты людям соответственно. Ну, например, вот во времена Всемирного потопа, после того, как вода схлынула, высияла радуга, и Бог сказал, что вот знак, что более воды на землю не сойдут. Какие еще обеты Бог давал людям?
Ну, прежде всего, на память приходит одна из 10 заповедей. Вообще, я думаю, все наши телезрители хорошо знают эти 10 заповедей, у всех они на слуху, и даже кто не может их перечислить, в определенной последовательности, ну, в каком-то общее представление о 10 заповедях имеют. Так вот, есть одна заповедь о почитании родителей. «Чти отца твоего и матерь твою». И дальше Господь дает обещание, обетование для тех, кто соблюдает эту заповедь. «Да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле». Единственная заповедь, которую Господь сопроводил вот такими своими благословениями, обещаниями. Многие в наше время жалуются на то, что при, казалось бы, внешних благоприятных условиях человек испытывает, ну, некий дискомфорт. И человек не считает себя счастливым, а считает себя несчастным. И многие ищут причину этого, и не все находят. Так вот, одной из причин таковых как раз может быть непочтительное отношение к своим родителям, вот. А также к людям более старшего поколения, к своим бабушкам и дедушкам, потому что эта заповедь, хотя говорит о почтении к отцу и к матери, но она широка, и по большому счету она имеет отношение к почтению ко всем старшим. И поэтому вот заповедь, которую Господь сопроводил обещанием, что будешь соблюдать эту заповедь, то будет тебе хорошо, будет тебе благо. Еще один пример такого вот обещания Бога, благополучия, счастья, спокойной жизни. Мы читаем на страницах Библии в Ветхом Завете. Мы знаем о том, что когда-то в древности израильтяне оказались в тяжелом египетском рабстве, и они там возопили к Богу и призывали его на помощь, и Господь откликнулся и послал пророка Моисея, который вывел их из земли египетской, сотворив великие знамения и чудеса, проведя его через расступившееся Красное море, и затем израильтянам предстоял долгий 40-летний путь через пустыню. Вел их Моисей в землю обетованную. И вот когда уже земля обетованная была перед глазами израильтян, то все израильтяне были построены по племенам, по коленам в широкой долине. И на одну гору зашли священники, и на вторую гору, которая была по бокам этой долины. И одни священники произносили благословение, а другие произносили проклятие. По повелению Божию. Ну и смысл этих вот благословений и проклятий в чем? В том, что звучало так. «Если вы, вступая в землю обетованную, будете тщательно хранить заповеди Божии, жить благочестиво, никого не обижать, то тогда вы будете благословенны. И земля, в которой вы вступаете, будет изобильна, и враги от вас отступят, и вы будете наслаждаться мирными и благополучными днями, и в личной жизни у всех будет Божие благословение. Если же вы будете нарушать заповеди Божьи, отступить от божественных заповедей, то тогда не удивляйтесь, если и засуха вас постигнет, и болезни, и эпидемии, вот, какие-то другие несчастья, если со всех сторон вас будут теснить враги. И вот эти вот, по сути дела, обещания, которые Господь дал, они актуальны были не только для ветхозаветной церкви, для тех израильтян, которые и составили себя эту церковь ветхозаветную при вхождении их в землю обетованную. Но это касается и церкви новозаветной, то есть нас, христиан. И нам Господь говорит, что если вы тщательно соблюдаете божественные заповеди, то тогда благословение Божие будет пребывать с вами. Если мы думаем достигнуть счастья, переступив через божественную заповедь, а иногда такая иллюзия у многих возникает, то тогда мы не должны надеяться на то, что благополучие будет с нами. Оно может носить какой-то временный, краткосрочный характер и может казаться на такую короткую перспективу, что вот мы... Если бы соблюдали заповеди Божьи, то оказались в каких-то менее благоприятных условиях. А вот поступили против совести, переступили через судьбу какого-то ближнего и достигли каких-то материальных благ. На самом деле это иллюзия, потому что в конце концов Господь отнимет свое благословение, и такой человек потерпит крах. Это касается и частной жизни человека, это касается жизни целых сообществ. Ну, пример, вот наше государство, которое в свое время думала построить счастливую, благополучную жизнь, активно строила светлое коммунистическое будущее, но переступив через заповеди Божии, отвергнув Бога, отвергнув те заповеди, на которых строится все мироздание, ну и какое-то время создавалось ощущение такого благополучия, стабильности, которое создается. Вот, Советский Союз превратился в одну из самых мощных держав мира. Вот, очень интенсивно развивалась экономика в нашей стране. Мы освоили космос. Казалось бы, все благополучно. Вот светлое будущее, вот оно, вот-вот оно станет. Но однажды, в 1991 году, в августе месяце мы проснулись, и оказалось, что Советского Союза уже не существует. В один день перестало существовать это мощное государство. Казалось бы, почему? И сейчас многие ломают голову, ищут разные причины. Кто-то видит в этом заговор западных государств, которые тщательно делали все для того, чтобы Советский Союз распался. Кто-то видит предательство внутренней элиты, кто-то винит конкретных людей. Вот. Но на самом деле есть и духовные причины. Если мы посмотрим, то мог ли устоять тот дом, который строился без Божьего благословения? Еще в Священном Писании мы читаем такие слова. «Если не Господь созиждет, то есть построит дом, то напрасно трудится зиждущие, строители, если не Господь сохранит город, напрасно бодрствует сторожа». Поэтому, если мы соблюдаем заповеди Божьи, то Господь, верный своим обетам и обещаниям, которые Он дал человеку, Он благословляет этих людей миром и благополучием.
Владыка, но а люди друг другу обещания должны давать? Или это то, о чем вы говорили, что будет ваше слово «да», «да» или «нет», «нет»? Или в каких-то случаях стоит обещать и при этом исполнить?
Ну, еще раз повторюсь, что если уж мы кому-то обещаем, то должны это исполнять. Господь нам говорит, что клятвами себя мы связывать не должны. Вот. Но если кому-то мы пообещали, то уж должны это исполнить. Более того, скажем, в царской России, в дореволюционной, которая была глубоко религиозной, православной, но существовали определенные чинопоследования произнесения присяги. Сейчас в наше время ведь тоже произносится присяга воинов, которые вступают в военную службу, государственных деятелей, президента, губернатора, когда они вступают в свои полномочия. Но, как правило, произносятся эти обещания, и при этом обещании человек полагает свою руку на Конституцию, то есть помимо закона и помимо человеческого сообщества проконтролировать, так сказать, это обещание никто не может. Поэтому это обещание или эта клятва, она лишена сакрального характера, сакрального смысла, который она имела раньше. А ведь раньше называли клятву иногда крестоцелованием, вот, и часто произносили клятву, а в некоторых государствах, например, до сих пор в Соединенных Штатах Америки, президенты произносят присягу на Библии. В соседней с нами Украине произносится присяга президентом на Евангелие. И, конечно же, это придает сакральный смысл той клятве, которую человек произносит. В свидетели и в некоего такого гаранта соблюдения этой клятвы призывается сам Господь. Если человек поэтому нарушил эту клятву, то он становится не просто преступником государственных законов или преступником перед обществом, он становится преступником перед Богом, и, конечно же, Господь тогда взыскивает с этого человека. В таком вот смысле воспринималась всегда присяга или клятва в таком сакральном, христианском или вообще религиозном обществе. Что же касается некоторых обещаний, которые люди дают друг другу, примером такого доброго, хорошего обещания я бы мог привести пример, который произошел у нас здесь, в Томске, в 1912 году. Святитель Макарий, великий подвижник нашей Томской земли, который был епископом Томска более 23 лет, он был назначен указом Святейшего Синода Русской Православной Церкви митрополитом Московским и Коломенским. И перед отъездом в Москву он совершал последнее богослужение в одной из церквей города Томска. Проститься со своим архипастырем собрался практически весь город. Храм был полностью забит людьми. И во время проповеди святитель Макарий вступил в некие договорные такие отношения с томичами. Он предложил им, говоря, что обычно близкие люди, когда разлучаются надолго, а может быть и навсегда, дают друг другу какие-то обеты, заключают между собой договор, завет. Вот такой завет хочу я заключить и с вами, томичами. Если вы мне пообещаете, что в молитвах будете всегда помнить меня, я обещаю, что всегда буду в молитвах вспоминать вас. И томичи все дружно поддержали вот это предложение святителя Макария и обещали ему, что будут всегда молитвенно помнить своего архипастыря. И со своей стороны архипастырь в ответ на эти обещания дал свое заверение, что о таковых людях будет он помнить всегда. Так вот этот завет, который томичи заключили со святителем Макарием, он актуален до настоящего времени, потому что сейчас в лике святых святитель Макарий пребывает на небесах перед престолом Божиим. И если мы, томичи, здесь на земле не забываем нашего святителя, если всегда чтим день его памяти, если мы всегда ежедневно обращаемся к нему с нашей молитвой, если мы с любовью, приходя в храм, ставим свечу перед его иконой, то тогда святитель Макарий, без сомнения, на небесах сейчас возносит свою усердную молитву за каждого из нас. Какое великое дело, когда есть на небесах за нас крепкий молитвенник, который всегда нас воздохнет, который всегда, имея особое дерзновение к Богу из-за праведности своей жизни, может за нас походатайствовать перед Богом, вознести перед Ним молитву.
Владыка, ну вот как раз, наверное, самое время перейти тогда ко второй части нашей программы. 28 мая в этом году Русская Православная Церковь празднует один из величайших своих праздников – Вознесение Господне. И ведь он тоже сопровождался определенным обетом, правда, не Бога, а ангелов, которые сказали, что Господь, который вознесся на небесах таким же образом и явится в свое второе пришествие. Это тоже можно считать обетом?
Ну, собственно говоря, обетом, да, и даже не столько обетом, сколько, изъявлением, откровением Бога миру о том, что ожидает нас. И поэтому праздник Вознесения Господня напоминает нам и о том, что произойдет в последние дни бытия этого мира, когда Господь, таким же образом, как апостолы видели Его возносящимся, снова вернется на землю, но уже не в образе кроткого агнца, который придет взять на себя грехи всего мира, на кресте принести себя в жертву во искупление человеческих грехов, а для того, чтобы совершить свой праведный и нелицеприятный суд над человечеством. Но есть некие такие и оптимистические моменты вот вознесения Господнем. Когда ведь Господь возносится на небеса, Он возносится туда с плотью, с той самой плотью, человеческой плотью, которой Он облегся здесь, на земле, приняв это человеческое естество, родившись от Девы Марии. И поэтому человеческая плоть прославляется таким образом, что она входит в иную реальность, в божественную реальность. Вот, и посаждается там одесную престола Бога Отца. Это открывает путь для каждого человека к вечной жизни и к вечному пребыванию с Богом. С другой стороны, ведь когда описан вот момент вознесения Господня в Евангелии, там говорится о том, что и Господь начал благословлять учеников своих и возноситься на небо. И Он начал это благословение, но так его и не закончил. И поэтому некоторые истолкователи Священного Писания говорят, что это благословение Божие до сих пор изливается на верных Ему учеников, то есть на тех, кто принял учение Христа Спасителя. И поэтому в день Вознесения Господня мы должны понимать, что мы находимся под особым Божьим благословением. Господь обильно изливает на нас это благословение, и если мы оказываемся достойными этого, то тогда это приносит обильные плоды в нашей жизни. Вознесение Господне – очень почитаемый праздник, его очень почитали и у нас в Томске, и среди многочисленных дореволюционных храмов Томска была и Вознесенская церковь, а вокруг нее расположилось кладбище, на котором были погребены весьма важные, знаменательные для Томской земли люди. К сожалению, в годы богоборчества, в 30-е годы, этот храм был закрыт, а потом разрушен. Сейчас даже это место застроено, на этом месте находится завод «Сибкабель». А именно там когда-то Вознесенская церковь стояла и Вознесенское кладбище. И поэтому мне думается, что руководство «Сибкабеля» должно бы задуматься над тем, чтобы оказать помощь в строительстве храма, который в том микрорайоне Каштака в настоящее время возводится. Это храм новомучеников и исповедников российских, поскольку тот храм, который располагался на территории Сибкабеля, тоже стал мучеником, разделив судьбу страдающего народа в 30-е годы, то задача всех нас – восстановить храм на Каштаке. И думаю, что Сибкабель не должен остаться в стране.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы. Если ребенок вешает на стенку фотографии и плакаты любимых артистов или спортсменов, это нормально или идолопоклонство?
Ну, если эти изображения возбуждают в человеке какие-то добрые чувства и качества, например, мальчик или девочка, которые занимаются спортом, и перед их глазами какой-то спортсмен, который, ну, является для них примером в каких-то спортивных достижениях, то, конечно же, это да. Если это артисты, которые, ну, сыграли какие-то очень важные роли, и эти роли подвигают человека, ну, каким-то добрым, благочестивым поступком, то это тоже неплохо. Но если это возбуждает какие-то низменные страсти и пороки в человеке, то, конечно же, это нехорошо, и такие изображения следует удалять. Ну, а в первую очередь, конечно, верующий человек, христианин, должен дома иметь священные изображения, которые наш ум и сердце возводят к Богу. Это святые иконы.
Вопрос не совсем обычный. Вам хоть раз в жизни приходилось драться?
Ну, собственно говоря, драться никогда не приходилось. Не могу вспомнить такого случая. По-моему, никогда я не дрался ни в школе, ни в армии, ни в более позднее время. Да и повода такого не было. Вот, всегда, когда возникали какие-то конфликтные ситуации, удавалось разрешить их путем, ну, какого-то словесного разрешения этой ситуации.
Что можно коллекционировать, или это глупое занятие?
Ну, я не думаю, чтобы это занятие глупое, потому что если человек собирает что-то очень важное и значимое, и это имеет какую-то очень положительную цель, то, конечно, я думаю, что в этом коллекционировании нет ничего плохого. Ведь когда человек собирает что-то в единую коллекцию, по сути дела, он по крохам собирает то, что является частью нашей культуры, либо нашей истории. И поэтому, например, библиофилы собирают какие-то редкие книги в единое целое, и таким образом формируются те сокровища нашей национальной культуры, которыми мы сейчас гордимся. С этого начинались когда-то известные библиотеки, Румянцевское собрание, там, Строгановское собрание древних книг, которые сейчас являются жемчужинами нашего музея университетского, либо Ленинской библиотеки в Москве. Это собрание предметов живописи, чем занимался практически всю свою жизнь Павел Михайлович Третьяков, вот, который дал начало Третьяковской галерее, которую знают не только в нашей стране, но и за рубежом, как уникальное собрание живописи. Это сокровища Эрмитажа, которые являются тоже нашим общим и мировым достоянием. Поэтому, конечно же, если собирательство преследует какие-то добрые цели, то оно и само по себе доброе.
А мне в этой связи, Владыка, вспоминается анекдот, когда у человека еще много лет назад спросили, что он коллекционирует. Он говорит, марки, немецкие марки. Имелось в виду денежные единицы.
Ну, здесь уже этот вопрос оставим за скобками нашего разговора.
Спасибо, Владыка, за, как всегда, интересные ответы.
Также вас, Виталий, благодарю, а также желаю Божие благословение всем нашим дорогим телезрителям. Да хранит нас всех Господь.
Я напоминаю, что прислать вопрос в нашу программу достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. На этот же почтовый ящик вы можете предложить и одну из тем для нашей программы. На этом очередной выпуск программы «Православный взгляд» завершен. Еще увидимся. До новых встреч.